Приветствую, братья и сестры, приветствую, церковь дорогая, всех, кто пришел сегодня. Слава Богу, Бог даровал нам желание, Бог вдохновил нас свыше, чтобы мы могли сегодня посетить собрание. Я хочу рассказать вначале одну историю, которая произошла в прошлом веке, уже в 20-30-е годы в Соединенных Штатах Америки. Одна девочка, которая не могла ходить, она имела болезнь, написала письмо тогдашнему президенту Теодору Рузвельту. Отец не придал значения. Он подумал, я живу там в захолустном штате, в небольшом городке, разве президент захочет посетить моего ребенка, мою девочку. И поэтому он абсолютно свободно отнесся к тому, что девочка написала. Тем не менее, прошло какое-то время, и возле его дома остановился кортеж автомобилей. Вышел президент Рузвельт, он зашел в дом, пообщался с девочкой, оставил ей подарок и уехал. И отец потом всю жизнь жалел, что он не был готов встретить президента. Он был небритый, в пижаме, в помятых штанах, дома был беспорядок. И он говорил, кто бы дал мне отмотать назад, чтобы я мог достойно встретить такого великого человека, Теодора Рузвельта. Друзья мои, сегодня тема названия проповеди «Как христианам, как нам с вами жить в ожидании пришествия Иисуса Христа». Вот, потому что мы не только веруем в то, что Христос искупил нас от греха и смерти, мы не только приняли от наших кто-то родителей, от тех, кто перед нами был, веру в искупительный подвиг Христа, но и в то, что Он непременно вернется снова, друзья. Мы в это свято верим, это надежда каждого поколения христиан, которые вот уже 2000 лет передают эту эстафетную палочку веры с тем, что Христос явится снова. И вот очень бы не хотелось, чтобы мы не уподобились этому человеку, который посчитал, когда там придет, да будет ли вообще, да, и оказался не готовым к встрече такого великого человека. Друзья мои, Христос намного более велик, чем любой президент или царь, или император, когда-либо живших из земли, поэтому, на земле, поэтому нам необходимо подготовить себе, чтобы встретить достойно нашего царя, нашего спасителя, нашего Господа. Апостол Петр, который пишет свое первое послание, он как раз говорит о том, что христиане, которые испытывали серьезные трудности, он застал, он пишет письмо в начале гонений, когда еще они были такого локального характера, но очень скоро эти гонения переросли в такое в тотальное содержание. При императоре Нероне их обвинили в поджоге Рима. И, в общем-то, вот в этом преддверии, буквально за год или за полгода, уже предчувствуя, что это произойдет, он не просто говорит, как-то там вам надо спрятаться, как-то надо пережить это суровое время. Он говорит, нет, вам надо бодрствовать, расти в благочестии и ожидать пришествия Господа. Давайте мы с вами вставшие прочтем текст. 4 глава, 1 послание Петра, 7 стиха. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как Слово Божие. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Присядьте, братья и сестры, вот здесь мы видим 6 таких очень ясных указаний, как нам жить в этой жизни, в этом мире. Вот первое, нам необходимо от полного сердца ожидать возвращения Иисуса Христа и делать это постоянно. Вот здесь написано, впрочем, близок всему конец. Мы с вами должны понимать, что время, которое нам отпущено, очень краткосрочно, быстро. Если Господь не восхитит свою церковь, нам позже или раньше придется предстать пред престолом Божьим. И время, к сожалению, или может к счастью, не знаю, летит настолько стремительно, что просто, знаете, действительно как звук. Отшумели юные года, потом прошли зрелые года, и вот уже на пороге многие подошли к рубежу, когда, в общем-то, Господь может нас отозвать с вами. И поэтому апостол Яков подтверждает эту мысль, так говорит, Якова 5:8. «Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Друзья мои, это наша с вами миссия, это наша с вами задача, не просто жить как-нибудь, как получится, как придется, но жить в полном осознании ожидания пришествия Господа. Вы знаете, еще апостолы не ждали пришествия Христа, потом первые ученики апостолов, потом средневековая церковь. И вы знаете, это огромное утешение для нас с вами, потому что мы не просто идем куда-то в неизвестность, но мы идем, ожидая встречи с нашим Господом. Второе, о чем мы должны помнить, о чем здесь говорится, проявляйте благоразумие. Тут написано так: итак, будьте благоразумны. Вы знаете, казалось бы, очень ясная концепция Библии о втором пришествии Христа, тем не менее, история христианства знает много вещей, таких три категории людей, я назову, которые крайне неблагоразумно поступают. Первое, это люди, которые вообще не ожидают. Они говорят: да не скоро придет еще можно повеселиться, жить, пожить для себе, да, сколько слышим уже. Апостолы говорили, потом еще люди говорили. И, в общем-то, жизнь – это такая вещь, она не возвращается. Поэтому надо пожить для себя, а потом только останется немножко времени. Покаяться, примириться, посещать собрания и остальные дела делать. Да? Это крайне неразумно, друзья. Вы знаете, вся идея второго пришествия Христа, она говорит о том, что это будет внезапно. Ну, как тать. То есть это не тогда, когда вот я сейчас подготовлюсь, и тогда все. Поэтому это крайне безрассудно думать, что успею. Успею покаяться, успею исправить, успею что-то сделать. Слово Божие называет нам 5 дев, да, 10 дев точнее, и 5 из которых были неразумны. Они говорят: да, сейчас поспим, отдохнем, потом, когда придет, успеем заправить масло. Но так получилось, что в момент, когда раздался крик «жених идет», они оказались не готовы. В общем, такая самая печальная картинка, наверное, Библии, когда читаю, сердце сжимается, что люди, да, они ждали, они думали, они готовились, но в самый критический момент оказались неспособными войти, двери закрылись, и, в общем-то, это такая печальная история. Это первая категория людей, которые поступают неразумно, откладывая на потом, на завтра, третьего дня, когда-нибудь и так дальше. Еще одна категория людей – это верующие, которые ждут прихода Христа, но при этом не хотят нести ответственность. Знаете, как говорят? Ну, Христос скоро придет. Зачем проповеди, миссии, церковь строить там? Придет все это, все равно все здесь на земле сгорит. Зачем оно надо? Воспитывать детей, чтобы они учили в школе там или куда-то еще поступали. Христос скоро придет. Так некоторые думают. И поэтому такое безответственное отношение. Братья и сестры, Христос действительно скоро придет. Это факт. Но Он не снимает с нас ответственности, как с родителей, как с пастырей, или как с проповедников, или как-либо еще с кого-то другого. То есть мы должны, ожидая Христа, нести ответственность ту, которая у нас возложена. То есть воспитывая детей, если строится дом, значит строить дом, если дом молитвы, посещать дом молитвы, потому что одно другому не мешает абсолютно. То есть это все вытекает одно из другого. И последнее еще такое, неразумно поступают люди, когда они пытаются такой бухгалтерскую отчет сделать из Библии. Они говорят: а, Даниил сказал, десятины, если их прочитать, седьмины, сложить, то дата точно вот такого числа. И помните, два таких, да, было ситуации, когда в 1838 году Эллен Уайт предсказала пришествие Господне. Мюллер до этого предсказывал, когда люди продали имущество свое, все, оделись в белую одежду, на горе там в Соединенных Штатах Америки ждали прихода Христа целый месяц. Был октябрь, было холодно, и там мерзли. И, в общем, такое полное фиаско произошло, полное вообще ужасная такая трагедия для многих. Вот. Вы знаете, должно быть очень трезвящие слова Христа, когда апостолы спросили: Господи, ныне ли установишь царство и народу твоему? Христос очень ясно сказал: не ваше дело знать времена или сроки. То есть это не наше дело. Не наше дело заниматься бухгалтерией. А вот это седьмина, а вот это точно так. И, кстати, Нострадамус за это говорит, так некоторые говорят. И даже вот там Иванга что-то там на это сказал тему. Какое дело, что кто сказал, братья и сестры? Бог хочет, чтобы это было в неведении. Он не открыл этого своего апостола. Неужели он откроет Эллен Уайт, или Чарльза Рассела, или кому-либо еще из таких пророков, в кавычках. Поэтому все эти вещи, что вот точно знаю, во сне приснилось, вот такого-то 20 числа там точно явится. Это абсолютно неразумно, друзья мои. Вы знаете, 20 явится, или 15 явится, или через год явится, какая разница? Будьте готовы сегодня. Ожидайте того, что вот суде стоит тут время, так читаем Библию, правда? Поэтому будьте в этом отношении благоразумны. Будьте готовы, выполняя возложенную обязанность. Это самое разумное дело. Когда угодно Господу, тогда Он и придет. Третий элемент, о чем здесь говорит нам Слово Божие, пребывайте в близком отношении с Богом. 7 В, да, стих. Бодрствуйте в молитвах. Очень важный момент, друзья мои. У нас есть уже сегодня огромная привилегия обращаться к Господу, получать от Него ответы, расти в том плане, что Бог становится к нам ближе. Его Слово открывает нам, Его сущность, наша молитва открывает наше сердце пред Богом. И в этом надо бодрствовать. Вы знаете, не бодрствование, так, сегодня не помолился, завтра покороче помолился, потом, Господи, благослови, помолился. Все это ведет к такому серьезной проблеме, такой духовной атрофии, когда уже, в общем-то, и молиться не о чем. Так все есть, и так все нормально. И поэтому Бог иногда на нас допускает потом такие ситуации, то болезни, то какие-то лишения. Знаете, зачем это происходит? Ну, чтобы как-то бодрствование вернулось, чтобы как-то нас чуть-чуть сделать способными молиться более чаще, молиться более осмысленно, чтобы мы улучшали молитвенную жизнь. Я хочу сказать, друзья мои, христианство, оно характеризуется не тем, насколько человек активен, а тем, идут ли у него эти процессы познания Божьего Слова, процессы познания Бога через молитву, процессы вот этого живого общения с детьми Божьими, а не в том, что я вот 20 лет хожу в церковь, или 15 лет хожу в церковь, или в прошлом, знаете, люди живут. Я когда-то вот там что-то много читал, или я когда-то, сейчас правда, нет. Поэтому бодрствуйте в молитвах, чтобы ваша молитвенная жизнь, она соответствовала, чтобы враг не усыпил вас. Помните ситуацию с Иисусом Христом, когда он отчаянно нуждался просто в том, чтобы кто-то поддержал его в молитве. Он сказал, бодрствуй хотя бы час. То есть много это или мало? Ну, немного, я думаю, да. Это люди, которым Христос столько сделал благодеяний различных. Он назвал их апостолами. И они, к сожалению, не смогли бодрствовать. Они там, глаза у них закрывались, и они просто были не в состоянии хотя бы час пободрствовать. Друзья, ничего не изменилось сегодня. Знаете, да? Вот, лежишь и думаешь, надо помолиться. Да все вроде бы и так, Господь. Ты знаешь даже мысли, ну зачем это на колени сейчас? Такой день тяжелый был, напряженный. Это лукавство наше, знаете, да? Вот, поэтому Слово Божие призывает нас. Бодрствовать, расширяйте пределы. Опять молитва, знаете, какая проблема может быть? Мы так и кивоки бросаем в сторону там, за людей, которые молятся затверженными молитвами, правда? Там, молитвенник они там читают так. Но, к сожалению, протестантское движение тоже склонно к тому, чтобы молитвы превращались просто в набор фраз, которые снова и снова и снова произносятся, когда жизни нету. Вроде правильные слова, а они отстают от жизни. Как бы, знаете, такой мультитрек. Сам молюсь, а сам думаю о чем-то другом. Собрание, например, да? Господи, как ты велик, где Таня платье купила, это интересно, сколько она стоит, и так дальше. То есть бодрствуйте, не позволяйте, чтобы враг ваши умы влаживал что-либо. Еще один элемент, здесь же мы читаем. Являйте любовь друг к другу, являйте ее в прощении. Давайте мы прочтем. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Очень интересно, вот это слово усердное, греческое слово «эктена». Буквально напряженно или натянуто относится к мускулатуре спортсмена. То есть спортсмен, который хотел достигнуть чего-либо, хотел достигнуть победы, он постоянно тренировался в том, чтобы мускулатура соответствовала той работе, если он был бегун, чтобы он мог пробежать, или если это был дискобол, чтобы он мог кинуть диск достаточно далеко. Поэтому он снова и снова тренировался. Вот это слово к нам с вами относится. Вы знаете, наш плотской разум так устроен, что ну, нам намного проще как-то не замечать кого-то. Или говорить, ну, недостойный, этот глупый, тот не такой, этот недалекий и так дальше. Какую-то оценку с приставкой «нет». Любить и прощать – это требует определенных усилий, правда? И вот здесь Слово Божие призывает нас усердно, то есть к этому проявлять все стремление. Уметь снисходить, уметь видеть в человеке сонаследника. Того, с кем вы вместе собираетесь потом вечность проводить, это достаточно сложно, поэтому нам необходима такая тренировка. И глубина любви, друзья, она измеряется глубиной прощения, на самом деле. Если мы можем прощать, значит мы любим. Если наша любовь заканчивается после какого-то первого там негативного замечания, мы видеть больше не хотим, у нас просто нет любви. И поэтому нам необходимо вот это проявлять, это быть в этом усердны. И это покрывает множество грехов. Я хочу сказать, что речь не идет о том, что не надо в церкви, как никакая церковная дисциплина. Так некоторые трактуют этот стих и говорят, зачем там наказывать, обличать и какие-то еще вещи. Нет, речь идет, знаете о чем? Есть два вида грехов, которые делает человек. Человек, который делает грехи, которые оскорбительны для Христа и ставят церковь в положение, когда необходимо реагировать, и грехи, которые лично к вам обращены или ко мне. Вот речь идет о том, что нам необходимо прощать те грехи, которые касаются нашей личности. Ну, не так он посмотрел. Какое-то слово сказал резко или еще что-то. Это покрывать и попросить у Бога благодати. Помните жизнь апостола Павла, да? Когда там пытались ему сказать, что он, ну, какой он апостол, да, он на самом деле не такой уж и сильный. Это он на бумаге пишет, в общем-то, письма такие грозные. На самом деле он человек незначительный и так дальше. Павел на это не реагировал, он говорит, я расширил пределы сердца, вмещаю вас всех и прошу вас, и вы расширите свой предел. Но когда речь касалась личности Иисуса Христа, когда речь касалась его Евангелия, который Христос принес, Павел вставал на защиту и готов был жизнь за это положить. Поэтому мы должны поступать точно так же. Когда речь касается о том, что это подрывает авторитет церкви, когда речь касается о том, что это связано с тем, что Христа или Его Слово пытаются дискредитировать или унизить, мы должны встать на защиту. Но если нас кто-то затронул, ну простите, ну что делать, люди все несовершенны. И мы сами несовершенны, друзья мои. Вы знаете, сколько мы походя можем просто как кого-то обидеть словом или взглядом, или делом, даже не думая там, с нашими грубыми шуточками иногда такими, которые для кого-то могут, знаете, ранить человека. И поэтому, осознавая, что мы несовершенны, помните, что другие несовершенны так же. Помните, что если вас Бог простил, и вы негодный грешник, Он также дал прощение вашему брату и сестре. В этом ценность церкви, друзья. Если церковь не научится прощать, если церковь не научится любить, она просто разорится. Знаете, из церкви, да, вот где там такой выходит дедушка и клеймит там всех. А я вот в косынках не ходят, такие сяки, и там уже никого не осталось, все разбежались. Там сидит одна бабушка, одна дедушка, и он там... И все, вот на этом все богословие заканчивается. Пусть Господь сохранит нас от таких всяких вещей, чтобы нам расти в любви, расти в прощении, расти в снисхождении, расти в том, чтобы видеть в наших братьях и сестрах сонаследниках вечной жизни, где мы с вами будем вечно себе. Представляете себе, да, друзья мои? Я хочу сказать, что некоторые так трактуют место Священного Писания, мне приходится разговаривать, я говорю, ну, вы же вечно смесь стремитесь. Я говорю, в доме отца вы обители много, мы в разных обителях будем. Это абсолютно, знаете, такая уловка какая-то богословская, хитрая нашего ума. Я не знаю, как там будет, какие обители, но мы должны понимать, что мы будем общаться вместе. Вот. Итак, Слово Божие призывает нас являть эту любовь. Еще один элемент. Пятый уже, да, мы подошли. Служить, используя все ресурсы. Тут так написано. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Очень интересный текст. Вы знаете, друзья мои, мы привыкли так уже, в нашем сознании отложилось, что церковь – это вот дом молитвы. Ну, кто-то считает, что с куполами он должен быть, с крестом. Кто-то считает, что без этого, но обязательно это большое здание, пультовое, специально предназначенное для богослужения. Но сначала не было так. Церковь, друзья мои, это собрание душ святых на самом деле. Здание, весь этот антураж, хоры, все остальное появилось значительно позже. А вначале церковь собиралась по домам, как правило. История церкви знает, что многие из тех, кто были миссионерами, не имели возможности снять гостиницу, потому что это было дорого, грязно и небезопасно. То есть это было аморально. И поэтому в церкви собирались по домам, в церкви были люди, которые приезжали из других мест. Мы помним Павла, да, который проповедовал прямо по целым странам, по целым провинциям Римской империи, он ездил и там проповедовал. Поэтому люди в церкви, люди сегодня нуждаются в странноприимстве. Да? Странноприимство – очень важное, необходимое условие. Вот. И это очень драгоценно. Я вот был в церкви в Ставрополе, человека не знал никогда. И когда вечером нас разобрали там по домам с ночевкой, он так встретил нас, как будто мы такие очень близкие родственники, приехали издалека, и вот прям мне было очень приятно. И когда-то я был в Санкт-Петербурге, тоже душа там, женщина, встретил и сказал, я на работу хожу, вот ключи, вот холодильник, все, что абсолютно доверяю и понимаю, как бы, что мы вот дети одной семьи. Я никогда не видел ее, не знаю, может быть, не увижу больше, но вот это очень драгоценно. И поэтому здесь написано, что мы были странно любивы друг от друга без ропота. Что это значит без ропота? Знаете, есть люди, которые, если они не, негативную оценку какую-то не внесут, это тогда они ничего не сделают. Вот. Надо, если что-то делать, вот, и при этом выражать недовольство. Ну, если мы придем на стол, например, да, кого-то гостя пригласим, будем резать помидоры, говорить, знаете, ну, дорогие помидоры на базаре, колбасу купила вот, за 150 рублей, или там, я не знаю, сколько она стоит, да, это как-то будет выглядеть не очень хорошо, знаете, с ропотом. Ну, никто не мог принять, никто, я вот, я применила его. А знаете, сколько мне это стоило? Я вот тут вот потеснилась. Не надо этого делать, друзья мои. Не ропщите, принимайте, как самые дорогие гости. Откройте все, что у вас есть. Бог, Он восполнит. Так написано, друзья мои. Если вы дадите что-либо, пускайте хлеб по воду, чтобы он, пройдя какое-то время, нашел Бог, желает, у него сердце наполнено желанием благословлять нас. От нас зависит, готовы ли мы открыть свое сердце. И знаете, мне не хочется видеть верующих людей, или вот, хлопоты с этим, или еще что-либо. Ну, мы... Нам трудно будет вообще жить в общении с друг другом, поэтому действительно это то, что очень драгоценно. Иисус Христос когда-то сказал, да, помните, Он к двум категориям людей, там, одна категория людей Он их отделил и сказал, я был голодный, вы меня накормили, я сидел в вузах, вы меня не посетили, я был больной, вы меня не навестили. И говорит, Господи, когда это было? Он говорит, вот кому вы не сделали из малых сих, вы не сделали мне. И вторая категория людей сказал, я был больной, вы пришли, посетили меня, я сидел в тюрьме, вы навестили меня, я нуждался, вы мне дали. И они говорят, когда это было? Он сказал, вот если вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. Когда-то Франциск Ассизский был такой святой в католическом, и сейчас числится в святых, он жил в 13 веке. Он услышал слова Христа о том, что все необходимо раздать, все раздал буквально, представляете себе, все, что у него было. У него был только плащ, оставался один, и он шел для того, чтобы жить, так было принято это в христианстве, отдельно, отдельной жизнью, и по дороге встретил прокаженного. И как бы был у него, прокажен был абсолютно полураздет, в общем, было холодно, он был во Флоренции тогда, и такой внутренний голос ему сказал, раздроби половину плаща, отдай этому прокаженному. И он раздробил половину плаща, подошел, обнял его, и как бы так говорят, что отразился Христос, вот он увидел Христа, лик Христа в этом обезображенном, прокаженном человеке. Вот Франциск Ассизский удивительный вообще человек, который был когда-то в истории христианства. И действительно, когда мы оказываем милость одному из наших братьев или сестер, когда мы благотворим, когда мы странноприимны, когда наша рука открыта, сам Господь это использует. Мы дарим Богу, мы даем Ему, так Господь говорит. Помните, когда-то апостол Павел гнал церковь Иисуса Христа, и голос на дороге в Дамаск окликнул, сказал, «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» То есть Саул не гнал Христа, Савл гнал его церковь, но Иисус Христос сказал, что ты меня гонишь, касающийся меня, касается десницы, зеницы ока моего. Так, Слово Божие говорит, и поэтому, друзья мои, не жалейте для тех, кто является вашим братом, сестрой, потому что Господь, у Него есть способы, у Него есть возможности воздать вам сторицей, и даже чаша воды, она не останется без награды. И последний, шестой элемент. Трудиться в церкви в соответствии со своими духовными дарами. То есть ожидая, да, главный у нас здесь признак, мы ожидаем Христа, тем не менее мы должны трудиться в церкви, трудиться теми дарами, которые Бог нам дал. Братья и сестры, наша церковь, протестантская церковь, в нашей церкви нету духовенства и прихожан, клира и мира. У нас есть братья и сестры во Христе Иисусе, которым Бог всем до одного, кто имеет рождение свыше, наделил дарами. Вот учение нашей церкви, нашей доктрины. И поэтому наша задача искать, как я могу использовать свой дар. Дары могут быть различные, здесь написано дары слова, то есть это может быть проповедь, или может быть утешение, или может быть какое-то ободрение. И служение, которое может быть связано, просто отдал что-то, что было тебе много, у кого-то не было, или... Кому-то помог в чем-то, взял, пошел там, окопал огород, если это необходимо, или еще что-то сделал. И поэтому Слово Божие призывает всех нас с вами использовать те дары, которые Бог каждому даровал. Это не вопрос, знаете, а мне как-то вот я подумал, что мне ничего не дали. Я тут остался. Это обман просто. Христос строго взыщет с того, кто свои таланты и дары не использует. Помните притчу, да, о десяти минах, и там в другой, это Матфея, таланты написано, что вот твой талант ты мне дал, вот забери его, потому что ты, господин, который сеешь, собираешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, там, да, такой ответ был. Вот, поэтому, братья и сестры, я просто призываю всех не сводить себе в сторону вот, прихожан. У нас нету прихожан, у нас есть служители Иисуса Христа, и у нас у всех есть дары, которые мы обязаны посвятить на служение Господу. Это может быть как значительные дары, такие, знаете, очевидные, яркие, так и простые, бывают, скромные. Но если мы делаем это с любовью, с осознанием, что мы служим Богу, Бог это возгреет, это будет приносить радость и пользу другим людям. И вот в этом ожидании, друзья, это очень важно всегда это помнить, потому что бывает время, когда мы можем использовать эти дары, а бывает время, когда мы не можем это делать. Бывает время, когда у нас полно сил, энергии, богатства, а бывает время, когда вот мы ослабели, сами оскудели, сами нуждаемся. Так вот, от того, как мы вкладываемся, зависит та инвестиция, куда мы вкладываемся, в небеса. Написано «Бога богатеете». Да? Вот. Очень важно всегда это помнить, когда человек от Бога богатеет, и отзыв, отклик в других сердцах такой бывает. Поэтому во что мы сегодня богатеем? Как мы используем талант? Как мы используем наши дары? В Самарской церкви был один диакон, он был очень богатый человек. Как тогда получилось, помните, когда страну нашу разорвали там на куски Советский Союз, и были такие, как они называются, ваучеры. Я с Туркмении не досталось ничего. А он закупил ваучеры, и они принадлежали нефтяной, газонефтяной компании какой-то. И он очень так, богатый стал человек, очень состоятельный. Вот. Он имел очень много денег. Вот. И когда он умер, огромная толпа людей свидетельствовала о нем. Пришла вдова, сказала, ну, сыну моему помог отучиться, получить высшее образование. Верующий, неверующий. Он участвовал в жизни, купил коляску вот, моему больному ребенку. Он, в общем, Бог дал ему много денег, но эти деньги не стали для него капканом, не стали якорем, который его утянули. Он их использовал. И на этой земле уже, друзья мои, мы видим, да, и не скроешь. И отзыв такой идет. Или когда мы просто жили для себя, для своих похотей, для своих прихотей. Когда наши таланты сводились, чтобы себе родному было хорошо и уютно. И поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы в тот момент, когда Он придет, могли сказать, Господь, вот талант, я его размножил. Я помог тем, кто был в нужде. Я оказал милость тому, кто в этом нуждался. Я сказал слово утешения тому, кому это, вот этого требовалось. Я служил в меру сил, которые ты мне дал, чтобы услышать, хорошо, добрый, верный и рад. Мало ты был верен, над многие тебя ставят. Чтобы не услышать, знаете, лукавый ты, раб ленивый. Ты говоришь, что нету талантов, а я тебе дал массу этих возможностей их проявить. Пусть Господь благословит нас сегодня, вот в это время, время ожидания Господа, время, когда признаки второго пришествия очевидны просто, их нельзя спрятать. Нам быть готовыми войти в Царство Небесное по призыву нашего Господа. Аминь. Давайте помолимся.